Николай, вы на связи?
Да, на связи. Добрый вечер.
Вот, добрый вечер. Вот теперь хорошо, хорошо слышно. Николай, вот смотри, мы сейчас много обсуждаем Белоруссию, и я вот так потихоньку прихожу к выводу, который тебе понравится, что рука Лондона здесь видна просто даже невооруженным взглядом. И вот поскольку ты один из лучших, я считаю, специалистов, который вот разбирается в этой истории англосаксонской войны, в кавычках войны, ну, может быть, и не в кавычках, и их действий в славянском секторе, в восточном секторе, давай с тобой поразмышляем. Вот твое мнение о Белоруссии и о том, насколько сильно влияние Великобритании, я имею в виду в плане того, что их финансы, их идеология, их планирование распространяется на территорию Польши, где находится нехта, и имеет определенное влияние на Украину, где находятся СБУ, Азов и прочее, которые, в принципе, действуют все в одной связке. Вот хотел бы услышать от тебя комментарий на эту тему.
Ну, что касается исторически, то Великобритания и Франция поочередно, вместе, пораздельно всегда поддерживали как раз на этом секторе все антироссийские силы. Они поддерживали в первую очередь Польшу, и эта поддержка, конечно, продолжается и до сих пор. И мы видим, что сегодня Польша ориентируется на США. Перед Первой мировой войной она ориентировалась на Великобританию, но тогда Великобритания была самой сильной державой, и вот в этой паре англосаксов она играла самую первую роль. До этого мы можем дойти до наполеоновских войн и опять увидим польскую кавалерию, которая вместе с французами, значит, бесчинствовала в нашей Москве и оскверняла наши церкви. То есть это вот противостояние двух славянских народов, в него все время вмешиваются на стороне поляков какие-то внешние силы. Что касается Украины, проект относительно свежий, поэтому далеко уходить не надо. В 20 веке мы опять увидим, что либо немцы, либо американцы после Второй мировой войны, либо англичане поддерживают независимость Украины и все идеологические аспекты украинской политической системы, которые направлены против России. А других там, собственно говоря, и не допускается. Если вы хотите быть политиком на Украине, вы должны быть русофобом, вы должны выступать против России. Ну и вообще украинское государство имеет целью своего существования только одно – противопоставление себя соседу. Поэтому, конечно, сегодня в протестном движении, в антигосударственных действиях в Белоруссии, конечно, видны уши тех же самых разведок. Я бы сейчас не стал, знаете, строить догадки. Английская разведка, американская разведка. Но для меня совершенно очевидно, что вот история с самолетом – это классическая провокация. Меня даже, знаете, удивляет некоторые наши абсолютно адекватные эксперты, которые почему-то вот сразу поверили западной пропаганде. Дорогие друзья, вот какие есть доказательства того, что Белоруссия, значит, каким-то образом хотела получить вот этого Протасевича и осуществила какие-то инициативные действия в отношении самолета. А что? Вот в Евросоюзе возмущенные политики сказали. Больше доказательств никаких нет. Кстати, очень интересная логика, а вернее говоря, ее отсутствие в последовательности действий, которые предлагаются этими самыми европейскими политиками. Они что говорят? Мы возмущены действиями Белоруссии, мы вводим против Белоруссии санкции, мы запрещаем летать белорусским самолетом, запрещаем нашим летать через белорусское пространство, и мы выступаем за расследование. Погодите, так вы сначала расследование-то проведите, а потом вводите санкции. Нет, мы выступаем за расследование, но санкции мы уже ввели. Потому что если речь идет о гипотетическом нарушении международного законодательства, которого, конечно же, там не было, то что проще простого? Проведите, например, слушание в ООН. Вы же озабочены? Нет, ничего нет, никаких слушаний. Тем уж там суда-то, естественно, не будет. А санкции вводят моментально. Вот это всегда такая лакмусовая бумажка. Во-первых, вой в информационном пространстве, который скоординирован. И наказание, какие-то действия, они начинаются немедленно. Ну вот давайте представим на секунду, что не знают в Европе, что случилось. Ну, правда, не знаю. И вот через там пару часов после сообщения о том, что сел самолет, вы подумайте, министр иностранных дел Латвии, пусть даже, как говорится, Латвии, но все-таки министр иностранных дел, идет и снимает государственный флаг другого государства.
Да, это просто возмутительно. Да просто это уровень преступления. Нет,
Так, а теперь дайте, представим на секундочку. Он пошел и снял. И все ему говорят: дорогой, а вы что делаете-то? Еще же расследования нет, ничего не понятно. У нас через 5 дней слушание в ООН, мы разбираемся, а вы флаг сняли. То есть человек просто карьеру свою закончит сразу. То есть понятно, что министр иностранных дел не имеет своей внешней политики ни в каком государстве. Он, естественно, согласовывает это с руководством. То есть министр иностранных дел связался с высшим руководством Латвии, а высшее руководство Латвии...
Получил добро.
Ну, конечно, без этого добро он бы не пошел. А высшее руководство Латвии... Вот вы можете сходу назвать высшее руководство Латвии? Я затрудняюсь. То есть такие видные... Ну, вот никто, наверное, нет, кроме латышей, которые наверняка нас смотрят, или русских, которые в Латвии живут. Вы, наверное, знаете своих политиков, а мы их запомнить никак не можем. Мы вашу сборную по хоккею хорошо знаем, а вот этих вот меняющихся марионеток мы знать не хотим и запомнить не можем. Так он тоже закончит свою карьеру. Представляете, там глава латвийского государства говорит: давай, снимай знамена Беларуси, все, и с завтрашнего дня пусть самолеты не летают. Ну это как? Это вообще про что? То есть каждый получил согласование на своем уровне. Точно так же, как Саакашвили не мог отдать приказ напасть на наших военнослужащих, конечно, убивать их, убивать мирных жителей, не получив...
Нападение на Цхинвал, получил добро, да, конечно.
Со своей высокой инстанции. То есть все было готово и выстроено, потому что невозможно в условиях вот случившегося немедленно принять такие действия. То есть срочность наказаний говорит о том, что все было готово заранее. Вот в чем дело. Представляете, Николай, иначе это никак не объяснить.
Ну вот, что касается самолета, здесь тоже очень важный такой вопрос. Вот у меня есть скрин переговоров пилотов, 14-й скрин, покажите. Он, правда, такой очень специфический, но желающие потом смогут посмотреть в нашем, посмотреть еще раз наш эфир, и они смогут на YouTube это найти и посмотреть этот скрин. Внимательно рекомендую всем, кто владеет языком, кто понимает, о чем тут речь, почитайте переговоры пилотов. Я почему это показываю, Николай? Это важная такая штука, потому что я всегда пытаюсь найти какие-то несоответствия, какие-то задние планы. И вот на одном из задних планов я нашел в одном из чатов в Соединенных Штатах Америки, как это ни странно, я нашел информацию о этом же самолете, о котором нам так много сейчас рассказывают разных вещей. Так, не так, был имейл, не был имейл, все, можно переговоры убрать. Американцы пишут, там один, видимо, блогер какой-то известный, ну, не буду говорить, но, по крайней мере, у него была ссылка в том числе на эти переговоры, которые я сейчас опубликовал. Было 2 мейла. То есть было не одно сообщение о минировании, а было 2 сообщения о минировании. Я не понимаю, почему белорусские власти это не озвучивают и почему они об этом не говорят. Но, судя по всему, было 2 минирования, причем одно шло в Вильнюс, одно шло в Минск. И надо понимать, что все совсем не так просто, как это было. И просто так смеяться сейчас над заявлением о Хамазе, ну, звучит это о Хамазе, звучит, конечно, это смешно, но на самом деле иногда самые смешные вещи оказываются самыми трагическими. Поэтому, ну вот вопрос, теперь вот сейчас ты говорил о британцах. Спецоперация по посадке этого самолета, подсунутая, подкинутая белорусам, или как вот это, твое мнение, как ты это оцениваешь?
Ну, сначала пару слов про Хамас. Ведь провокаторы, которые готовят провокацию, им нужно следствие. Ну, следствия в данном случае никакого не будет, но следствие, которое любой разумный человек проводит в своей голове, нужно направить в определенное русло. И поэтому вот это сообщение, после которого начинается вся история о минировании, оно должно выглядеть идиотски. Но оно идиотски выглядит, когда вы знаете, что произошло. А вот представьте ситуацию. Огромное количество рейсов. В несколько аэропортов приходит сообщение: рейс заминирован. Вот кто-то реально будет смеяться и говорить: ну что, конечно, ну Хамас не мог прислать. Ну, конечно, нет. Все, летите, считайте, что ничего не было. Такой вариант возможен? Ну, конечно, невозможен. Что бы ни было написано в этом сообщении, будут работать по протоколу, будут сообщать летчикам и будут предлагать им садиться на другой аэропорт. Потому что в этом сообщении написано ключевое слово. Самолет мы взорвем над Вильнюсом. Проверять, шутка это, серьезно, никто не будет. Точно так же вот в обычной нашей жизни какой-то идиот звонит там, в какой-то торговый центр и говорит, что он его заминировал. Вот, вот кто-нибудь возьмет на себя ответственность, сказать, что это идиот, и не слушайте, товарищи, пейте кофе, покупайте брюки дальше. Нет, конечно. Всех эвакуируют, потому что ну, цена ошибки может быть огромная. Никто на себя такую ответственность не возьмет. Так что хихихаха, это все в интернете. А когда приходит такое сообщение, должны действовать.
Тут меня поправили в чате. Я сейчас смотрю, пишут, что в Белоруссии давно говорили о том, что было два звонка. Ну, если поправили, если это так, то хорошо. Значит, я чего-то не заметил. Но надо будет поискать еще, говорили ли об этом в Белоруссии. Николай, у меня есть еще один вопрос, очень важный, который тоже нужно понимать. Это с арестом российской гражданки. 15-е видео нам покажите.
Также являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.
Ну, мы знаем, да, о чем идет речь. Девушка, которая, мама которой, все, которые, кто рядом с ней находится, говорят, что она очень нормальная, порядочная, ничего не делала. Она публиковала в телеграм-канале информацию, личную информацию сотрудников внутренних дел. В связи с этой девушкой сейчас бьются, ломаются копья, в том числе и в России. Одни кричат, она российская гражданка, не смейте ее трогать, давайте ее заберем, ничего она не делала. Другие говорят, она преступница, пускай ее судят по закону, а потом будем решать, что с ней дальше делать. А вопрос не юридический, а вопрос скорее морально-этический. Ну, как относится к этому Николай Стариков?
Но я все-таки юридически чуть-чуть отвечу, потому что, мне кажется, наши уважаемые слушатели путают. В Конституции России есть пункт о том, что Россия не выдает гражданку или гражданина на суд. То есть вот если бы Белоруссия потребовала выдать ей вот Софию Сапегу, которая сидит себе в Москве и чем-то там занимается, то Россия не выдала бы ее согласно Конституции. Как она не выдала Литвиненко на расправу, прошу прощения, значит, ну, в общем, в Британию, да, были там попытки кого-то потребовать. Конституция запрещает.
Лугового, если ты имеешь в виду? Не Литвиненко, да, Лугового.
Да, совершенно верно, которого Великобритания пыталась обвинить в смерти Литвиненко. Если наш гражданин арестован на территории другого государства, то здесь, требуй не требуй, должен быть сначала суд, после чего гражданина могут либо передать отсиживать на родину, либо не передать отсиживать на родину, что тоже как бы практикуется. Поэтому все сейчас происходит в соответствии с законом. Но это, как говорится, вот юридическая сторона, человеческая сторона. Вы знаете, мне кажется, что вот такие мальчики и девочки, вы показали ролик, где они призывают арестовать президента. Кстати, что такое арестовать президента? Это вот как?
Но это терроризм чистой воды, это экстремизм. Это вот просто экстремизм.
Президента страны кто может арестовать? Судебные они приставы, путчу, что ли? Они, гаишники?
Они
что?
Нет, они призывают к путчу. Ну, они призывали к путчу, конечно.
Но у них это все так весело, смешно. Мне кажется, что такая девушка, как София Сапега, может быть, у нее там какая-то личная история с этими террористами. Что-то такое, знаете, ну, эмоциональная девушка все-таки. И она не совсем понимает, в какие игры играет. Ну, посидела в интернете, ну, выложила какие-то данные. То есть не понимает, что кого-то могут убить, изувечить какие-то введенные в эмоциональное зомбирование люди. Вот мне кажется, что не понимают. Но также мне кажется, что теперь после этого случая все начнут понимать, насколько серьезно, что если ты сидишь, вбиваешь какие-то адреса на каком-то сайте, тебе может потом пятнашечка светить вот за это, за все. Даже если, слава богу, ничего не случилось. А если случилось, то там вообще может быть что-то очень-очень серьезное. Поэтому она у меня вызывает, с одной стороны, возмущение, потому что взрослая девушка должна понимать. С другой стороны, конечно, небольшое сочувствие она тоже вызывает. Но я скажу, вот, может быть, крамольную вещь. Я думаю, что она задержана на 90% для того, чтобы оказывать давление на вот Романа Протасевича, чтобы он давал показания. Потому что она-то сама по себе не очень интересный персонаж. Вот он персонаж интересный. Ну и дальше начинаются уже методы спецслужб, о которых мы с вами, Александр, поговорим как-нибудь в другой раз. Но возвращаясь к вопросу, который вы мне задали чуть раньше, значит, узнаю руку мастера. Вот почему мы можем говорить, что это западная разведка работала? Ну, смотрите, ситуация с Навальным просто под копирку. Значит, как работает провокация с Навальным? Значит, два варианта, которые вам будут очень похожи, вам понравятся. Человеку становится плохо по фамилии Навальный в самолете в Сибири. Через три дня везде в Европе требуют остановить «Северный поток-2». Это как вот связано-то? Ну, никак не связано, а потому что надо остановить «Северный поток», поэтому человеку становится плохо в самолете. Здесь обратная логика. Вторая провокация связана с Навальным. Он садится на самолет в Берлине, будучи в розыске. Ему говорят, ты прилетишь в Россию, ты будешь задержан. Он садится, прилетает, его задерживают, и все борются за его освобождение. То есть, когда он садится в Берлине в самолет, дальнейшие события, ну, легко просчитываются. Ну, не может быть варианта, чтобы его не задержали. Иначе это не государство, а, как говорится, государство не может не задерживать человека, который находится в розыске. Так здесь-то то же самое. Смотрите, самолет садится в Минске, через считанные часы в Лондоне требуют остановить «Северный поток-2». Ё-моё, ну что же вы, что бы ни случилось, «Северный поток-2» стараетесь остановить. Здесь даже не Россия, Минск, но все равно. Сейчас землетрясение в Мали произойдет, они в Лондоне потребуют остановить «Северный поток-2». Ну, то есть поймите, что самолет-то и посадили, чтобы создать такую ситуацию. Ну и теперь самое главное. Если самолет с человеком, который в розыске, каким-то путем сядет на территории Белоруссии, что должны сделать белорусские власти? Печенье ему выдать? Перекрестить на дорожку и отправить обратно в самолете в Вильнюс? Нет, конечно. Задержать. Это очевидно. Поэтому устраивается провокация, когда организуют посадку самолета с человеком, который будет задержан. И понятно,
провоцируют на то, что они сделали то, что должны были сделать. Конечно.
Ну вот какие доказательства, что Белоруссия там злодейски посадила самолет? Во-первых, их слова. Во-вторых, ничего. Просто картинка. Взлетевший истребитель. И нам пытаются опять эмоционально доказать. Вот, смотрите, истребитель, значит, заставлял. Так обычно и делается. Когда принуждали самолет боливийского президента сесть в Австрии, там что, аисты вокруг него летали, что ли?
Ну, да нет, это нормальная ситуация даже в Германии. Когда это происходит, всегда взлетает самолет, в том числе Люфтваффе, который сопровождает пассажирский самолет.
Сопровождает. Ключевое слово «сопровождает». Говорят, бомба. Самолет может взорваться, начать пикировать куда-то. Я хотел напомнить, а все забыли уже башни-близнецы? Вот мирные лайнеры, куда они там врезались, да?
Мы сейчас о причинах и следствиях. Там, на самом деле, еще и другие задачи стоят перед истребителем. Дело в том, что в силу своей скорости и маневренности он имеет возможность провести осмотр воздушного судна снаружи, с близкого расстояния, и определить, имеются ли какие-то повреждения. Ведь это же никто с земли сделать не может. И если происходит сигнал о минировании, то военный самолет поднимается в первую очередь для того, чтобы сделать наружный осмотр, чтобы понять, есть ли что-то, может быть, был уже какой-то взрыв, может быть, что-то произошло, может быть, самолет идет курсом каким-то странным, который невозможно определить. Поэтому здесь, конечно, очень много вопросов. Николай, спасибо большое за потраченное время. А вот ловлю на слове, мы с тобой по разведкам должны просто отдельный стрим сделать. Вот здесь нам есть о чем поговорить, и я вот обязательно вот подумаем, подберем что-то, какой-то интересный информационный повод, и надо сделать отдельную тематику. Работа западных спецслужб, возьмем британцев, я возьму мою любимую тему с ГЕСом, и можем о многом о чем поговорить. Спасибо еще раз большое, телеграм-канал Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.